Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Кира Аврентьева. Со мной, как всегда, архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии. Напомню, что «Лавра» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России, Троице Сергиевой Лавре, и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносят сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Важно отметить, что цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И сейчас отец Семён по доброй традиции прочитает нам цитату. Сегодня она не отца Павла Флоренского, но прежде чем он это сделает, мы откроем главную интригу этого часа и представим нашего сегодняшнего гостя. В студии сегодня иеромонах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Отче, добро пожаловать.
Здравствуйте.
Говорить мы будем сегодня о родителях преподобного Сергия, совершенно прекрасных преподобных Кирилле и Марии. И вообще было бы хорошо нам поговорить о таком вот неком феномене благочестивого родительства. И, конечно, всегда о преподобном Сергии, все вокруг преподобного Сергия в рамках этой программы. Это для нас большое счастье о нем говорить. Мы никогда не устаем. Да, отче, ваша цитата, и тогда приступаем к нашей беседе.
Родители, бояре знатные, по-видимому, жили просто, были люди тихие, спокойные, с крепким и серьезным складом жизни. Это пишет замечательный наш писатель Борис Зайцев в своей книге «Преподобный Сергий Радонежский». Отец Анна, вот мы сегодня говорим о родителях преподобного, но вообще само по себе довольно интересно, что ведь, как правило, все же монахи были из крестьянской семьи, да, из простых. Это было и в ранние века, ну и в XIX веке редкий случай, как вот Святитель Игнатий, например, из дворян, он как белая ворона, да, был среди монахов. Но вот здесь мы видим, что преподобный Сергий происходит, в общем-то, из такой знатной семьи, из обеспеченной, то есть он воспитывался в таком хорошем доме, с образованием соответствующим. Вот как-то это повлияло на его становление? Что вообще из себя представляла вот его семья, его родители?
Конечно, семья – это всегда то место, где происходит становление личности. И преподобный Сергий в миру Варфоломей здесь не исключение. И здесь стоит в первую очередь обратиться к тому, где он родился. Это город Ростов-Великий, современный райцентр Ярославской области. В то время город – самый крупный центр, культурный, церковный центр в Северо-Восточной Руси. Это одна из самых древних епархий в Русской Православной Церкви, наряду, конечно же, с первой очередь, с Киевской митрополией и архиепископией в Великом Новгороде. Поэтому Ростов – это и крупный торговый и политический центр, но это еще и центр книжности и грамотности. Замечательный Григорьевский затвор, так называемый, территориально сейчас это место, занимаемое так называемым Ростовским Кремлем, Ростовской архиерейской резиденцией ростовских митрополитов. Вот там был монастырь в честь Григория Богослова, святителя. И в этом монастыре был замечательный скрипторий, там переписывали книги, и Ростов был центром именно книжности, где эти книги переписывались. Там была школа. Эту школу закончил святитель Стефан, будущий святитель Стефан Великопермский. Эту школу закончил, по видимости, преподобный Епифаний Премудрый, один из первых авторов жития преподобного Сергия Радонежского. И, конечно, скорее всего, в этой школе обучались представители аристократии ростовской интеллигенции. Вы сейчас в цитате замечательного нашего писателя Бориса Зайцева сказали, что семья крепкая и семья серьезная. Но по-другому быть не могло, потому что ростовские бояре – это те люди, которые сопровождали ростовских князей в поездках в Орду. Это те люди, которые имели хорошие доходы, чтобы князю, и за князя, и за свое княжество, за свою землю выкупы вовремя давать Орде и платить соответствующие взносы. Поэтому несерьезным, некрепким быть не могло. Тем более, в чем эта серьезность и крепость? Не только в каком-то там надменности из-за своего положения. Крепость, в первую очередь, в православной вере. Потому что время такое было нестабильное, неспокойное. Как говорил Василий Осипович Ключевский, матеря пугали своих детей, словом «татарин», они засыпали. И это как раз время от детства, отрочества, юности преподобного Сергия. Поэтому в это темное такое, неспокойное время крепость могла быть только, в первую очередь, в вере православной, но и в каких-то сопутствующих обстоятельствах.
Да, как сейчас говорят, сделаем Ростов снова великим, да, и его действительно так, снова вернули, так вернули в это название. Да, но вот возвращаясь к родителям, а все-таки их занятия, какие они были, купцами или кем они были?
Вам преподобный Епифаний Премудрый прямо говорит, что люди знатные, люди и боярин Кирилл, и так житие и называют боярин Кирилл, и его жена, супружница его боярыня Мария, люди из благочестивого корня, как говорит преподобный Епифаний Премудрый. Здесь, может быть, немножечко стоит исторической такой отсылки сделать, потому что ростовское боярство, знать Ростовская Анапа, делилось на две стороны. На Сретенскую и Притеченскую. А вот именно Сретенская сторона была на стороне Твери, а другая сторона тяготела к Москве. К каким-то своим таким специфической политике. Вот именно боярин Кирилл – это тот человек, который принадлежал к боярам с ориентировкой на Тверь. То есть это люди знатные, это люди, которые имели свое особое положение в Ростове. Тот же преподобный Епифаний Премудрый говорит, что и поместье у них было. Он не говорит точно где, но он говорит в окрестностях Ростова. Голубинский, наш замечательный историк дореволюционный, говорит о том, что это тоже где-то поблизости, но народное церковное предание говорит более определенно и твердо, что вот это поместье там, где сейчас поселок Варницы в составе города Ростова-Великого. То есть это люди со своим поместьем, со своей землей. Что такое Варницы? Варницы – это там, где вываривают соль. Это вообще промысел, который принадлежал только великокняжеской семье. И если мы, например, посмотреть на некоторые дарственные грамоты, например, той же великокняжеского московского дома, например, княгиня Мария Ярославовна, это мама великого князя Ивана III, она дарит одну только соль и варницу своему сыну, младшему сыну князю Андрею Васильевичу, и это считается поистине великокняжеским подарком. А здесь в окрестностях Ростова вываривают соль, и причем и говорит варницы, то есть это несколько солеварниц, которые принадлежали, может быть, и не одной только семье боярин Кирилл, может быть, были рядом еще, уточнений мы не знаем, но это очень высокое, значит, соответственно, положение у человека, который стоит у источников дохода княжеской казны Ростова Великого.
Да, это очень интересно. И также интересно то, что, несмотря на свое зажиточное положение, что уж скрывать, они очень хорошо жили, хотя преподобный Кирилл не гнушался физического труда. Об этом сказано очень четко в житии, что он мог этого не делать, но он трудился очень много, физически в том числе. И, несмотря на все это очень благочестивые люди были. И ведутся же дискуссии о том, как совмещать вот какой-то вот такой вот... такое...
Предпринимательство.
Да, предпринимательство и, значит, веру, аскетику. Но, извините, у них же действительно преподобный Сергий еще в утробе возглас подавал во время литургии. То есть это вообще какой уровень благочестия родителей, ну и, конечно, уже отмеченный младенец преподобный Сергий так вот себя проявил.
Ну, то есть действительно мы видим, что честь, звание, почет, деньги, они не заглушили самого главного, вот. Чем жила эта семья. Вот, вот именно этот корень. Угу. Поэтому только там, где сильный корень, может быть хороший ствол, там может быть хорошая отрасль. Дальше дерево, крона развивается. Вот это замечательное развитие этой кроны. Если посмотреть на вообще на членов этой семьи, то это сами преподобные Кирилл и Мария.
А сколько детей?
Основание. Трое детей в семье.
Стефан, Петр,
Стефан, да, старший брат. Второй – Варфоломей, будущий преподобный Сергий, третий – Петр. Угу. Есть предположение некоторых исследователей, что были еще дети, например, дочь по имени Анна, но другие исследователи, например, думают, что это невестка Кирилла и Марии, жена старшего брата, старшего сына Стефана. Но вот именно так более достоверно, что три сына – Стефан, Петр и Варфоломей. Стефан также дали потомство. И от Стефана мы знаем замечательного сына в миру Иоанна, в монашестве Федора, основателя Симонова монастыря в Москве и знаменитого архиепископа Ростова Великого. То есть на своей малой исторической родине он впоследствии станет архиереем. И преподобный Кирилл и Мария, и старший сын Стефан, и внук Федор. Первый, конечно же, преподобный Сергий, самая яркая звезда этой семьи, звездочка такая замечательная на небосклоне русской святости, все эти люди во святых. То есть эта семья из пять членов которой канонизированы. Да.
Ну, это как вот Неманичи в Сербии, да, там да. И Стефан Первовенчанный, и Сава сербский, они же все родственники, Владислав его сына, Гарвальд, да, святой, и другие, да, то есть это действительно такие как бы кусты, можно сказать, да, святости семейные. Ну, вот мы обсуждали тоже святитель Василий Великий,
да, его семья,
его
да.
И сестра, там, и мать, это интересно, Григорий Богослов.
Григорий Богослов и отец, и мать. Да, отец Григорий Богослов также в святительском достоинстве, потому что в то время еще были архиереи семейные. У святителя Василия Великого мы видим отца, вот, пожалуйста, пример, адвокат. Угу. Василий Старший, но при этом жена и дочь уйдут впоследствии в монастырь и станут одними из основательниц женского монашества в древнехристианской церкви.
А святая Моника и блаженный Августин?
А святая Моника здесь именно в основном все на матери.
На матери, да.
Сконцентрировано. Мы читаем в исповеди у блаженного Августина о том, что все-таки отец был не самым любящим мужем, может быть, не самым заботливым отцом, но все равно ему во многом Августин благодарен своему отцу. И мы видим, благодаря святости Моники, как уходит из этой жизни ее муж. А он уходит действительно достойно звания православного христианина. Он говорит о любви к ней. Он принимает крещение, и он вот действительно в распростертые любящие руки Отца Небесного, которому всегда Моника так аккуратно, не нагнетая обстановку дома, говорила. И вот ее муж, который, как говорит, пишет Августин, и изменял как бы жене, и вел себя не очень всегда прилично, вот он действительно обласканный вот этой вот любовью жены, с матери своих детей, он вот ее любовью, он направляется в любящие руки Отца Небесного. Это замечательный пример семьи, когда есть вот не все члены, как, например, у нашего преподобного Сергия, все члены семьи в такой вот благочестивой обстановке живут.
Ну, а вот Кирилл и Мария тоже, ведь они, у них тоже, наверное, были какие-то предки благочестивые. То есть это неужели вот так
что-то известно
из ничего это появляется? Как это возникает, такая семья?
К сожалению, мы не знаем источников достоверных, которые могли бы нам пролить свет на этот вопрос, откуда же сами они. Но ей сохранился семейный синодик, так называемый, ну, его называют так в исторической науке, синодик семьи преподобного Сергия Радонежского, который сохраняется в запасниках Ростовского музея, историко-художественного музея-заповедника Ростов-Великий, в церкви Григория Иоанна Богослова и Григория Богослова, то есть как раз вот территориально, где был Григорьевский монастырь, вот этот затвор, где был скрипторий и книжность. Есть также синодик из Троицы Сергия Варнинского монастыря, но он, это более поздний документ, переписанный в середине XVIII века, в поздней редакции. Там упоминаются Кирилл, Мария, Стефан, Петр, Сергий, Матфей, Анна, Марфа, Матфей и епископ Афанасий и князь Андрей.
Ого!
Поэтому кто они друг другу, мы только по некоторым лицам можем понять, что и как. Но кто такой епископ Афанасий? Просто так, если бы все люди попадали в этот синодик, который связан по каким-то жизненным обстоятельствам с Сергием, он был бы очень пространным. А здесь епископ Афанасий. Есть два епископа Афанасия времен преподобного Сергия. Это епископ Афанасий Владимир Волынский, один из них самый известный, который проводил хиротонию и иерейскую, и возведение в сан игумена преподобного Сергия. Неужели они? И о другом Афанасии еще меньше известны. Кто такой князь Андрей? Или это князь Ростовский, который потом станет князем Бахтюшским, или это князь Андрей Радонежский, в землю которого потом переедет семья преподобного Сергия. Наука до сих пор большой-большой знак вопроса в этом ставит.
Лавра Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио Вера. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Вавриентьева. В студии у нас сегодня иеромонах Иван Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Мы говорим о родителях преподобного Сергия, об их удивительной жизни. И вообще, конечно, отец Иван, вопросов все больше и больше, потому что очень хотелось бы узнать, конечно, какой у них уклад был внутри семьи. Очень хотелось бы узнать, известно ли нам что-то об их отношениях между собой, хотя бы какие-то, может быть, капельки, какие-то, вот, может быть, отблески их жития и их коммуникации внутри семьи.
А отблески, конечно, снова житие преподобного Сергия Радонежского.
Изложенного преподобным Феофанием.
Изложенный, да, преподобным Феофанием Премудрым, который так и пишет по окончании написания своего труда, что я со многими старцами собеседовал, которые помнят преподобного Сергия, и много узнал и от старшего брата его Стефана. То есть, говорит о том, что старший брат пережил преподобного Сергия. И, соответственно, Епифаний видел воочию тех людей, которые общались, жили с преподобным Сергием. И что мы можем там обрести в этом замечательном тексте? Замечательный памятник древнерусской географии. Пишет, что отец Кирилл посылает своего сына, боярского сына, в Варфоломея найти лошадей, которые ушли куда-то далеко от дома. То есть мы видим, что Кирилл здесь посылает своего сына, хотя мог послать кого-то из работников. Здесь, конечно, сразу встает вопрос. Или, как и некоторые светские историки, ну, просто обеднило, некого послать, кроме сына младшего. Но видя, как потом к труду был приучен Варфоломей, будущий преподобный Сергий, как он трудился в лесной пустыне, мы можем говорить о том, что отец с матерью приучали своих детей к физическому труду с самого детства. Навряд ли в ущерб их здоровью, навряд ли с каким-то там фанатизмом, но они понимали, что это жизнь, и надо жить и уметь делать то, что ты с других требуешь. То есть, видимо, действительно был такой вот православный, семейный, здравый аскетизм, потому что аскетизм бывает разный. Бывает и нездравый. Вот в этой семье были здравые приоритеты, угу, которые потом дадут свои замечательные плоды. Также мы потом видим, что отрок Варфоломей, который повстречал недалеко от дома, в районе современных Варниц, по преданию в окрестностях Ростова Великого, схимника, монаха. И это не надменный боярский сын, который увидит бедного монаха, каким-то непонятным образом там очутившегося, и просто мимо проходит, угу, и все. Нет, он останавливается, он разговаривает с ним, и он приглашает его в свой дом. То есть это говорит о том, что родители были гостеприимными. То есть он точно знал, что родители ему не скажут, кого ты там привел тут с дороги. То есть он точно знал, что и странника и в церковном одеянии, в церковном звании, и странника простого в их доме принимают. И наоборот, ему отец с матерью, может, даже взыскание какое-то сделают, если узнают, что он не призвал в их дом. Потому что мы сами видим, как родители монаха любивы. Они перед смертью, незадолго до своей праведной кончины, принимают ангельский монашеский образ. Вот такие вот некоторые моменты внутренней коммуникации, то есть родители, слово «родительское» в авторитете, причем этот авторитет укореняется в православной традиции, в церковной жизни. Мы видим, что мать Мария уже, видимо, и на большом сроке, она посещает храм, она не сидит дома. И далее ребенок приучен к труду, приучен к молитве, и при этом как он любит этих родителей, как он скорбит из-за того, что родители в него вкладываются, что родители переживают от того, что он не может научиться грамоте. То есть вот это трепетное отношение к родительской ласке, трепетное отношение к родителям как таковым и к их вкладу в меня лично. Вот это замечательная черта, которая в Сергии всегда будет до конца его дней, она будет вот красной нитью проходить. Вот это трепетное отношение к человеку, которое было воспитано его родителями, которое будет потом к его ученикам, которое будет трепетное отношение к людям, которые в монастыре у него будут. Мы, если кто более внимательно ознакомится с житием, там же будут и нестроения в монастыре после, и в том числе и по вине старшего брата Стефана. И как он трепетно, вот чтобы не нарушить этот целостный организм, он просто ночью уходит. Уходит, понимая, что он, ну, здесь 10 лет назад начал жизнь, ну, и на новом месте начну в лесу жить. Главное, чтобы сохранить мир там, где это можно. Вот это трепетное отношение к князьям, не заискивание, а именно, например, тот же князь Олег Рязанский, если мы вспомним, он идет к этому князю, который действительно очень так не очень недружелюбно относится к Москве, и даже и врагов хочет навести на московскую землю. Что стоило Сергию, значит, с каким уважением, с каким трепетом к личности, к образу Божьему этому человеку подошел к князю Олегу? И мы видим по житию, князь Олег расплакался, Значит, он затронул какие-то сокровенные струны его души и пошел на мировую, и преподобный Сергий примирил Москву и Рязань. Это давно были враждующие семьи на протяжении многих десятилетий.
Это какая-то всё тонкость, семья.
Да?
Да. Получается, батюшка, это какая-то тонкость, которая была ему, может быть, преподана в качестве примера со стороны родителей. Вот я сразу думаю об этом. Ведь если он так трепетно к ним относился, то, может быть, и они трепетно относились к людям, к друг другу, к своим детям.
Ну, вероятнее всего, да, потому что, посмотрите, также по житию преподобного Сергия, оба уходят в одно время в монастыри. Преподобный Епифаний Премудрый говорит о том, что они ушли каждый в свой монастырь. Это вот, может быть, тема немножечко дальнейшая, да, именно о Ходьковском монастыре, но они каждый ушли в свой монастырь, то есть это было обоюдное согласие. То есть это не так вот, я хочу, и я сейчас буду свою идею продвигать, хочешь ты меня отпустить, не хочешь, все, вот я хочу быть монахиней или монахом, и я ухожу. Нет, это обоюдное согласие, это, значит, это уважение, это любовь друг к другу. Как дети, выросшие в этой семье, не могли видеть пример, как отец любит мать, мать уважает и трепетно относится к супругу. Поэтому и дети своим детям это переносят. Ведь не случайно, когда мы сейчас, даже в наше время слышим, и когда дети не очень уважительно относятся к пожилым родителям, это все копируют внуки. И потом, когда они вырастают, вот эти вот немудрые родители, не будем их называть плохими, будем говорить немудрые родители, они говорят, ну почему же ко мне-то так относятся? Да потому что твой сын или дочь видели, как ты в свое время к малоподвижной матери или к малоподвижному отцу относился так, что, ой, когда там что-то тебя не станет, или когда, что
как
там...
Как ты надоел.
Да, как же ты надоел, как мне с тобой тяжело.
Ужас.
То есть нет вот этого...
Страшно,
это страшно. Страшно, и дети все это копируют. Они это впитывают, может быть, не полностью повторят, но какой-то вот этот вот отголосок есть, потом родители сами эти стареют и думают, а почему же ко мне так плохо относятся? Потому что ты такой подал пример. Здесь видим, мы не видим рассказов о бабушках, о дедушках преподобного Сергия, но на ровном месте преподобные Кирилл и Мария не могли бы быть такими замечательными вот этими сосудами света и солнца, которые могли преподать свои деньги. Значит, действительно, корень был мощный.
Децан, а вот вы говорили о переходе преподобного Сергия в другой монастырь из-за нестроений, да, среди братьев. Может быть, здесь тоже отразился вот переезд в свое время родителей, ведь им пришлось из Ростова, вот этого насиженного места, да, где они высокое положение занимали. Вдруг почему-то им пришлось переехать в Радонеж, да, в общем-то, на, как говорится, новые территории незнакомые совершенно, снова обустраивать весь свой быт. С чем это вообще было связано?
Нам говорят об этом Тверская летопись, так называемый Рогожский летописец, краткий лаврский летописец, ну, конечно же, житийная литература, житие преподобного Сергия, правда, так прикровенно говорит, но летописные своды более подробно. Это 1327-1328 год. В Твери восстание против татар, потому что татарские баскаки приехали в Тверь, учинили поборы, так называемая Туралыкова или Федорчукова рать. В результате так бы, может быть, и ничего, и можно было бы отплатиться, как побольше дань собрать, но в ходе этого восстания при непонятных обстоятельствах умирает жена князя Юрия Даниловича, княгиня Агафья, которая была родной сестрой хана Узбека. Это как бы все эти события, они приводят к тому, что Орда идет усмирять непокорную Тверь. Мы должны помнить, что в это время тверской князь имеет достоинство великого князя. Центр в Твери. В это время Тверь борется за гегемонию на Руси, северо-восточной Руси, объединяя вокруг себя земли. В Ростов это важная торговая и политическая точка на дороге между Ордой, Москвой и Тверью. И далее на Великий Новгород. Поэтому, конечно, Ростов, он всегда был или туда, то есть он был всегда на перепутье. Вот поэтому говорят, что одна сторона Ростова была в сторону Москвы глядела, другая сторона Ростова, город был так поделен, в сторону Твери. И вот как Тверь покорена, действительно, все там, князь великий Александр Тверской бежит, Псков, а ростовская знать потеряла многие свои привилегии, Ростов был часть Ростова была присоединена к Москве. В это время князем великим становится в скорое время Иван Данилович Калита, который имел очень дружественные отношения с Ордой, поэтому 40 лет со времен Калиты и далее была тишина в Московской Руси. Это благодаря заслугам дипломатии, тонкой дипломатии, может быть, не всегда красивой, как говорит Василий Юрьевич Ключевский, он, называя московских князей, называет хищниками, но это вот мнение нашего знаменитого историка, но эта дипломатия дала Руси покой на несколько десятилетий после вот этих всех ратей и походов на Тверь. Конечно, Ростов теряет свое положение, боярская знать ростовская, им куда-то им надо дальше идти. Дальше Епифаний Премудрый пишет, что хлеба не урожай 2 года подряд. Кирилл разоряется в числе другой аристократии ростовской. И он куда идет? Он идет в сторону как раз более спокойной Москвы. Потому что он видит, он понимает, что за Москвой, видимо, будущее русской земли. Может быть, он без пиетета это делает, но он видит это своим уже вот профессиональным взглядом человека, который все время был приближен к власти
княжеской. Сколько ему лет примерно
было? Это примерно 1331 год, то есть преподобному Сергию, если брать дату его рождения, которая до сих пор спорная тоже является, но и по церковному преданию, и более так освящена действительно авторитетом церкви, 1314 год, то есть Сергию примерно в это время 16-17 лет, у него уже есть старший брат Стефан, мы не знаем, какая у них была разница в возрасте, то есть Кириллу около 50, где-то примерно так, то есть человек по тем временам, проживший жизнь и уже готовящийся к переходу в мир иной. И здесь надо уйти на новое место. Вот как вы правильно сказали, отец Семён, то есть это сорваться с насиженных мест, где ты родился, где у тебя все было рассчитано, и тут идти вперед в неведомые московские земли. Поселяются они в городке Радонеж. Тогда это был просто погост Радонеж, потом уже именуется городок. Это были московские земли, которые князь Иван Калита дал в удел младшему князю Андрею. И вот именно в этом небольшом захолустном тогда еще таком местечке, благодаря помощи московских товарищей, они были, это Тысяцкий, целая семья, которая называется Тысяцкий, это Протасьевы Велиминовы. Это были жители Ростова, выходцы из Ростова, которые были дальними родственниками семьи преподобного Сергия. И вот они были тысяцкими Москвы при Иване Калите, при Семёне Гордом. И они как бы вызволили свою вот эту обедневшую ростовскую родню. Не в саму Москву, конечно. В Москве места бы Кириллу не нашлось. Все-таки он был когда-то на стороне Твери. Поэтому поселили на окраине, в Радонеже. Но Господь все промышляет так, что именно эта тихая, спокойная московская окраина стала родиной еще больше возрастания духа преподобного Сергия.
Программа «Лавра» на радио «Вера». Эта замечательная беседа сегодня проходит благодаря иеромонаху Иоанну Мерзлякову, преподавателю факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. А беседует с отцом Иоанном архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Аврентьева. Мы очень скоро продолжим этот разговор. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Лавра. Духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». У микрофонов архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии, Кира Аврентьева. Мы продолжаем наш разговор о родителях преподобного Сергия Радонежского с иеромонахом Иоанном Мерзляковым, преподавателем факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Да, отец Иоанн, тут прямо целая история, во-первых. А во-вторых, благодарим вас за такой глубокий анализ ситуации, потому что одно дело читать жития, которые мы знаем и читали, и слышали, так или иначе, все это на слуху, да? А с другой стороны, взглянуть на ситуацию их, да, на их общение с точки зрения чисто вот такой человеческой, с точки зрения душевной, такой общей, какой-то такой вот общечеловеческой, с точки зрения коммуникации. душевного тепла. Я вот почему-то, кстати, об этом никогда не задумывалась, что скромность преподобного Сергия и при этом его незаурядный ум – это, конечно, во многом, скорее всего, вклад его родителей, предков, молитвы, ну и, конечно, в первую очередь, благодати Божией, которая явно на нем почивала. А вот после переезда в Радонеж, как складывалась их жизнь? Кирилл и Мария, соответственно.
Да, ну, мы видим, что они по житию преподобного Епифания Премудрого поселились недалеко от местной церкви Рождества Христова. По преданию, то место, где сейчас в ныне действующем селе Радонеже находится храм Преображения Господня. Примерно здесь было поместье преподобных Кирилла и Марии. Конечно, жили уже скромно, потому что и доходы, и нет ни варниц рядом, ничего. Поэтому приходилось, видимо, туго, но семья сохранила свое лицо. Плюс же в Радонеж переселилась не только семья преподобного Кирилла, но и другие его земляки. И мы видим их, что некоторые из них позже станут сотоварищами, сомолитвенниками преподобного Сергия, когда он уйдет в Нахол Маковец, на место нынешнего Троице-Сергиева лавры. Мы видим Анисима, монаха, который именуется дядей, то ли самому преподобному Кириллу, то ли преподобному Сергию. Там написано «дядя», но там так поставлено это слово, что непонятно, кому он дядя. Или он дядя Кириллу, то есть, получается, двоюродный дед преподобному Сергию, или он брат Кирилла и дядя преподобному Сергию. Непонятно. Но то есть там и родственники пришли в этот Радонеж, то есть вместе, такой вот общинкой, они и жили. Мы видим дальше, что и преподобный Епифаний Премудрый говорит, Стефан женится. Стефан женится, у него старший брат, у него двое детей, старший Климент, второй Иоанн. Иоанн войдет в историю, как мы с вами уже говорили, как будущий святитель Федор, архиепископ ростовский, замечательная личность в церковной истории нашей отечественной последней четверти XIV века. Брат Петр женится, но о его дальнейших домочадцах, родственниках мы больше ничего не слышим и не видим. Видимо, этот род какое-то время продолжался на этом месте, просто потом растворился в окрестностях. И вот, наконец, Варфоломей, который просит у родителей: «Папа, мама, отпустите меня в монастырь». И вот мы видим снова коммуникацию внутри этой семьи, как мы с вами эту тему затронули. Да. Он им говорит открыто, куда он хочет. И они ему говорят также открыто, без всяких обиняков, что «доведи нас до гроба, мы очень в плохом уже состоянии, мы уже люди пожилые, доведи нас до гроба, и мы тебя благословляем на твой путь». То есть вот и здесь можно подумать, ну, Варфоломей должен был все бросить и сказать: «Нет, вы мне не идете навстречу, я же хочу монашеского ангельского образа». Нет, он также покорно, смиренно говорит «да», доводит родителей до упокоения, и потом уже, отдав часть имущества нищим, часть имущества, свою долю младшему брату Петру, он уходит на пустынное жительство в Маковицкий лес.
Да, как раз Борис Зайцев замечательно сравнивает, что если бы был на этом месте Франциск Ассизский, то он бы не стал бы никаких родителей слушать, а просто, так сказать, со своей экзальтацией бросил бы их и пошел по этому пути. Да, вот он интересное такое сопоставление проводит.
Но мы знаем все равно в святоотеческой традиции были случаи, когда действительно некоторые святые уходили в монастырь еще при живых родителях, да. Но на это какая-то особая воля Божия, я думаю, была, чтобы именно так было.
Мы можем вспомнить преподобного Макария Желтоводского, чудотворца, это нынешнего территории Нижегородской области. Он ушел из дома на 12-м году жизни. Родители думали, да, что все, он потерян. И тут вдруг отец узнает, что где его сын, приходит, стучится в келью за дверь, а мальчик 12-летний, ему отвечает, что нет, отец, я даже тебя, ты даже меня не увидишь, потому что иначе я захочу снова уйти домой.
Да, душу мне не трави.
Да, душу мне не трави. А отец вот с этой вот трудно представить, что испытывал это время отец, но, видимо, и семья была тоже, наверное, непростой. Если уж мы так немножко отступим, у Макария Желтоводского, если ребенок на 12-м году жизни, вот такая мысль к нему приходит, он ее полностью воплощает в жизнь, соответственно, значит, разговоры какие-то на подобные темы в семье велись, и благочестивое отношение к церкви, к монашеству было. Поэтому отец не стал выбивать дверь, не стал вытаскивать по рукам и ногам связанного своего ребенка, он просто ему сказал: ну, Бог с тобой, и ушел.
Ну да, Феодосий Печерский, это леденящий душу историю, его, да, как его мать там всячески, да, пыталась вытащить.
А потом приняла монашество.
Да, но вот все-таки что вот это такое очень важное в облике преподобного Сергия и в его взаимоотношениях с родителями, то, что он смиренно принимает их волю. Он же не знает, а сколько они, может быть, они еще много лет проживут.
Конечно.
Да, и он уже как бы будет в каких-то солидных летах. Да, вот, но он принимает, да, это их выбор, их решение и смиряется.
Ну вот именно это и есть то, что, чем Сергий без каких-либо богословских трактатов и пространных проповедей, именно этим он и воспитывает монашество в Северо-Восточной Руси впоследствии до конца своих дней. Василий Иосифович Ключевский, который восторгался личностью преподобного Сергия, он и пишет об этом, что именно сам преподобный и его ближайшие продолжатели, то есть его ближайшая школа учеников, вторая половина XIV, начала XV века, мы нигде не увидим каких-то таких вот больших перекосов в их жизни. То есть мы не увидим каких-то особых просто вот в уме не укладывающихся подвигов. Мы не увидим от них каких-то призывов к чему-то. Это такие тихие, смиренные, спокойные делатели. Это тот, кто, вот как Сергий в заштопанной рясе, копает огород, и в это время слышит, видит, как крестьяне приходят, говорят, да разве может это быть игуменом? Этот человек может быть игуменом. Или там Кирилл Белозерский, который был родственником Тысяцкого Вильяминова, соответственно, дальним родственником преподобного Сергия, да, Радонежского, и на Симоновских хлебнях здесь, в Москве, печет хлеб до изнеможения, потом автор жития преподобного Кирилла Белозерского пишет, а кто не знает Симоновских хлебней? То есть это было, видимо, такое тяжелое мероприятие, вымесить это тесто и потом в огромное количество выпечь. То есть это всегда вот что-то такое тихое, это всегда спокойное, без надрыва. И вот именно это спокойное начало, которое Сергий положил, вот именно из этого спокойного, благообразного начала, знаете, как вот из его тихой семьи, как из его тихого дома, выходит потом вот это дерево Вологодского, Белозерских святых, подмосковных святых, московских, и вот они уже, да, у них там уже бывает что-то уже свое, уже они вносят что-то свое такое индивидуальное, но вот эта тишина начала, вот эта мирная домашняя обстановка первоисточника, она именно дает качество. Ну, а потом уже, может быть, где-то пойдет и количество, не забывая, конечно, и о качестве. То есть Сергий, вот именно он воспитатель, он мудрый зачинатель. А уже потом его дети, которые и внуки, и правнуки духовные, которые, может быть, не всегда соответствовали образу преподобного Сергия, но они продолжали его дело как могли.
Отче, как важно, что вы это говорите. У меня сейчас возникла мысль, что русскому человеку с нашим вот этим сложным нравом, временами порывистым и эмоциональным, вот такой святой, вот такой отец Руси нашей, страны нашей, умиротворяющий и очень такой вот, знаете, ровный, идущий царским путем, срединным путем, он необходим. Вот этот вот пример, он необходим, потому что у нас то в подвиг в какой-то мы идем вот просто немыслимые сами себе вдруг.
Широк русский, да, человек.
Голову вбив что-то. Либо идем в полное расхолащивание. И вот эта вот золотая середина как раз, которая нам показывает преподобный, она, конечно, бесценна.
Вот посмотрите на Стефана. Вот, ведь тот же Епифаний Премудрый пишет, носило их одно чрево. Они сыновья, да, одной матери, да, одного отца. Да. Ну, как совсем уже другой образ.
Другой.
Преподобный Стефан был женат, имеет двоих сыновей. Только жена представилась, еще жива Кирилла Мария, жена уже умерла. Он приходит в Ходьковский Покровский монастырь, начинает там свой монашеский образ жизни, принимает монашество. Родители уходят в мир иной, они их погребают в Ходьковом монастыре, в Варфоломей Стефан. И Стефан, вот, видимо, он чего-то хочет. Видимо, такая более бурная, эмоциональная натура. И ему Варфоломей говорит, не хочешь ли со мной пойти на отшельничество? Он говорит, пойду. И вот они приходят, вот они на этой поляночке строят свою первую деревянную церквушку по благословению митрополита Киевского, проживающего в Москве, митрополит Феогноста, святитель. И Стефан ближе к холодам понимает, нет, это не мое. То есть вот снова вот этот эмоциональный градус понижается, именно эмоции. Потому что если в Варфоломее мы не видим эмоций, он просто это вынашивает, и он идет и делает. У Стефана это вот такой более эмоциональные скачки. Сначала умирает жена, он от этой безысходности, от этого горя уходит в монастырь. Потом он, там, конечно, воспитан благочестивыми родителями, но все равно, видимо, вот, может быть, именно смерть ранее жены его еще к этому сподвигла. Потом он уходит на отшельничество. На отшельничество не получается, он уходит в Московский Богоявленский мужской монастырь. Причем,
ну, да, такой поиск себя.
Да, поиск себя. И находит же ведь.
Слава
ведь находит.
Богу, да.
Он становится духовником великого князя Семёна Гордого. старший брат Стефан, потому что родственник Тысяцкого Велиминова, бывший ростовский боярин по отцу, по матери, поэтому, конечно, ему административную должность бы никто бы не дал, но в церковное ему применение нашлось. Образованный, видимо, обучался в этом же Григорьевском затворе, предположительно, и он нашел свое место там. Потом что-то происходит, как некоторые историки считают, после того, как при Иване II Ивановиче Красном, папа Дмитрия Донского, при нем администрация Москвы меняется, и Велиминова уже больше не у власти. Велиминова убивают на Кремлевской, на Соборной площади Московского Кремля. И после этого все, кто был, видимо, к нему близки, понимают, что в Москве больше нечего ожидать. И Стефан опять возвращается на Маковец и говорит: «И я здесь имею часть, и я здесь имею долю». И начинает говорить, например, там в житии Сергия это видно, кто-то берет книгу, канонарх, певец, взять книгу с клироса, ему Стефан говорит: «Кто тебя благословил взять эту книгу?» Он говорит: «Игумен Сергий». И Сергий в это время уже игумен. Он говорит: «А я здесь кто?» И вот это начинает соображение. В это время Сергий начинает вводить общежительный устав. Вот посмотрите, тоже здесь нельзя не увидеть роль семьи, когда все общее. То есть, когда монастырь – это семья. Когда монастырь – это братство во главе с отцом-игуменом. Не просто административный человек, который распределяет, что кому и как. Это отец. И по общежительному уставу именно это так. И здесь Сергий вводит именно общежительный устав у себя в монастыре. В то время как на Руси все были особенно жительны. Каждый жил своим умом и на свои средства. И здесь Стефан, который сторонник именно особенно жительства, идет наперекор своему брату, который за общежительство. И вот это вот «я мое», то, что, чего был далек Сергий, оно привело к тому, что Сергий не стал ничего доказывать. Он просто взял ночью, ушел в неизвестном направлении. Но мы знаем потом эту дорогу, по преданию, как раз там, где сейчас источники, так называемые, Малинники. И потом далее Владимирская земля, река Киржач, город Киржач сейчас на этом месте находится, и известный Романовский Благовещенский монастырь, который он основал во время своего ухода.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера», в студии иеромонах Иван Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева.
Отче, а вот если вернуться к родителям, вот в то время все-таки взаимоотношения родителей и детей, вот уже, ну вот они вырастали, понятно, что когда они маленькие, безусловно, послушание и так далее, но вот как было принято, ну вот совершеннолетие достиг человек, насколько он зависел от родителей, родителей, насколько он должен был им подчиняться, или он мог уже самостоятельно совершенно решать свою жизнь, направлять свои стопы, куда ему вздумается, как вообще это строилось, есть ли какие-то сведения?
Ну вот, если смотреть на литературу древнерусскую, средневековую русскую литературу, которая сама в монастырях и переписывалась, мы там таких прям сборников каких-то с нравоучениями, как должен себя вести ребенок в таком или в таком возрасте по отношению к родителям, не найдем. Есть, были евангельские истины, на которых и строилось сознание древнерусского, а потом и средневекового Руси общества. Это уважение к старшим, это уважение к родителям, это не просто уважение, это любовь, потому что это исполнение заповеди Господней. Поэтому даже когда человек входил в совершенные лета, а это показателем был то, что он женился, то здесь все равно сохранялось послушание родителям, потому что образ отца земного – это как некий был символ образа Отца Небесного на земле. Именно так к родителям относились. Поэтому мы видим вот это вот, часто в грамотах великокняжеских, держаться отчины своей, то есть держаться своего отеческого надела, держаться предания своего отца, держаться предания своего деда, как наши отцы и деды нам завещали. То есть вот это постоянное упоминание отцов и дедов. Поэтому здесь... Конечно, наверняка были какие-то и отрицательные явления, но та же самая житейная литература и какая-то публицистика, которая переписанная литература иного характера, которая была в наших скрипториях монастырских, мы все равно можем судить о том, что уважение к старшим всегда воспитывалось, на этом настаивалось, потому что иначе попадали под понятие, как ты совершил грех, и этот грех, он обязательно вернется к тебе и к твоему потомству. Такое было направление в общественном понимании. Мы видим, например, даже светских семей, например, великих князей. Тот же, например, князь Иоанн III. замечательный собиратель, окончательный собирание земель вокруг Москвы, герой стояния на Угре, да, но у него были непростые отношения с братьями, крайне непростые. Это человек, который вот хотел их лишить уделов и лишал, кого-то даже отправлял в заключение своих родных братьев. Трудные были отношения, но авторитет матери. Пока была жива великая княгиня Мария Ярославовна, которая приходилась, кстати, внучкой Владимиру Андреевичу Храброму, то есть там со всех линий, это вот один род, это Рюриковичей, тут прямая линия Дмитрия Донского, здесь линия этого двоюродного брата Храброго, то есть семья такая сильная. И вот авторитет матери для Ивана Третьего был законом. То есть он ее слушал, она своим авторитетом спасала своих детей и внуков от опалы великокняжеских, хотя не всегда Иван Третий был таким вот деспотом, который хотел... Иногда его братья просто действительно ставили ему палки в колеса, вставляли. А мать спасала своим авторитетом, потому что мать. Поэтому на этом примере мы видим уважение института, такого как института семьи, непосредственно к родне, неважно в каком возрасте. И это у нас сохранилось в нашем Отечестве вплоть до, вот, и до 20 века. Ведь есть же, да, какая-то история, извините, не помню где, но описывает один наш писатель, что он, проезжая через какой-то населенный пункт, видел, как мать берет хлыст какой-то в руку и стоит и сечет своего сына, убеленного уже боевыми сединами казака. Да, но она мать, он даже не отвел рукой, говорит, наказание матери, потому что она мать. Она уже сама древняя старушка, он уже убеленный сидин, но она стоит его и хлыщет, потому что хлещет, так как она мать, и она права. Поэтому я не думаю, что в 14-15 веке могло быть что-то иное. Авторитет матери, отца был очень велик.
Да, это очень интересно. Я вспоминаю как раз Бориса и Глеба, которые родились уже в браке князя Владимира и Анны, его константинопольской жены, которую он уже обрел после крещения. И это, конечно, совершенно потрясающая история. Совершенно потрясающая история, потому что там такое благочестие и чистота вот этих детей, которые совершенно смиренно пострадали в междоусобицах, даже не стали пытаться спасаться, как-то оправдаться, убежать, побороться, вообще ничего. Вот просто первая пролитая кровь на православной Руси, вот такая вот мученическая. И это тоже как-то вот нельзя не замечать. Это какая-то такая святость, какая-то тайна, да, все-таки матери благочестивой. Она очень-очень много значит.
А здесь мне другая тоже мысль приходит, представляете, вот такой, вы упомянули, что русский народ, он со своей такой кипучей какой-то, да, эмоцией,
да, так, да, противоречивый,
да, да, и Борис, и Глеб, это же, ну ладно, преподобный Сергий, это уже все, ну это уже 3,5 столетия православия на Руси,
ну,
мы уже,
да,
мы уже воспитались, да, мы уже как-то укоренились в этой традиции, хотя очень много языческих верований оставалось в той же Владимирской земле, и в Ростовской, и вплоть до века 16-го, Великий Новгород, и Псков, и республика нынешняя Коми, Архангельский край, это
до сих пор
сплошь и рядом, да. Но Борис и Глеб, это же вот-вот прям первые десятилетия, и они уже настолько вот православие их просто переформатировало так колоссально. Самого князя Владимира, получается, который вложил в них это окружение, вот эти мы видим верных бояр, который рядом с Борисом и Глебом, младшего из них, да, который не оставил своего князя Бориса и погиб вместе с ним, и потом его братья станут монахами, и так далее. И основатели считаются монастыря в Торжке, в Тверской области, один из братьев этих бояр. То есть это вот насколько вера православная, насколько действенное слово Христово, слово евангельское, которое не просто слово в книге, которое услышал и интеллектуально его используешь, а это действительно настолько оно поле сердечное культивирует, и семечки эти прорастают и дают какой всход. И вот Сергий Радонежский вместе со своей семьей, каким бы ни был этот Стефан эмоциональным, но это тоже интересно, то есть, видите, в семье сохранялась свобода, получается. То есть не было такого, что все должны быть одинаковыми. Uh-huh. Все, вот, как говорится, народное выражение, под одну гребенку. Такого нет. Стефан со своими индивидуальными особенностями, Варфоломей со своими. Ну, о Петре мы ничего не знаем, кроме его имени. Но, видимо, вот он был такой более тихого нрава, ну, при этом семейной жизни. Ни к чему, видимо, особо такому не стремился. Но вот Стефан, вот он вот весь, вот он, вот он, Москва, потом Маковец, и потом опять так тихо, спокойно уходит. Вот опять это тишина. То есть, видимо, авторитет слов родителей, авторитет младшего брата, если верить, и как преподобный Епифаний Премудрый говорит, он его застал в живых, еще Стефана, то действительно обстановка все-таки была в семье такая, что мы тебя уважаем, каждый имеет свою индивидуальную особенность, но есть то, от чего отступать нельзя. Это замечательно.
Отче, ну а вот вы говорили о том, что действительно родители Кирилла и Марии попросили преподобного Сергия, чтобы он покоил их старость, был с ними до их кончины, но вот они все-таки в конце решают уйти в монастырь. Вот как вы думаете, с чем это связано, такое решение? Почему Ходьковский монастырь?
Ну, начнем с того, что почему вообще в монастырь? Да, для человека с Древней Руси уйти в монастырь – это просто вот высший пилотаж духовной христианской жизни. Это лучший конец, какой только может желать себе человек. Потому что здесь мы, конечно, это унаследовали от византийской поздней традиции, когда считалось, что монашество – это второе крещение, и, соответственно, все грехи прощаются, и монах – это уже как будто не было в предыдущей жизни, ухожу сразу в обители небесные. Поэтому многие наши именно из представители аристократии старались принять монашеский постриг уже на смертном одре. Так делали наши великие князья, так делали уже наши монархи на московском царском престоле. Но здесь, видя всю жизнь преподобных Кирилла и Марии, тот плод, который они после себя оставили, было бы очень неприлично бы подумать, что они были только теми людьми-формалистами, которые хотели задобрить гневного Бога, который из них бы не хотел бы спросить то, что, как они жили обычной светской жизнью. И настолько они были, видимо, людьми искренними, живущими Христом, что для них это было просто логическое завершение всей линии их жизни. Преподобный Епифаний Премудрый не говорит, что они ушли в Ходьковский монастырь. Вот он не называет этого пункта. Он говорит, и каждый ушел в монастырь свой. То есть, возможно, в окрестностях Радонежа были какие-то небольшие общинки, нам даже неизвестные по наименованию и местоположению, где могли жить и монахи, и монахини. То есть каждый ушел в монастырь свой. Но уже мы видим далее по житию, что Стефан и Варфоломей похоронили родителей своих вот именно в одном монастыре. И предание народное, которое не могло основываться просто на какой-то выдумке, всегда на протяжении уже всего 15-го столетия чтит именно Ходьковский Покровский монастырь как место упокоения схемонаха Кирилла и схемонахини Марии. Подтверждением этому служит ружная грамота, то есть руга, да, сбор на пропитание, на процент из сборов средств за какие-то там налоги, руга. Вот эта ружная грамота князя Василия III, великого князя Василия III, 1505 года. И поэтому это первый год его великого княжения. И он в этой грамоте пишет, что такой-то общинке в местечке Ходькова полагается такая-то руга. И там не сказано, что это монастырь. Там указано, что это просто поп и 17 человек, которых он окормляет, старицы и старцы. То есть это богадельня при храме. Но нельзя говорить о том, что во времена Сергия Кирилла Марии это был не монастырь. Предание говорит о том, что он был основан в 1308 году. Вот это тоже такая дата фигурирует. Возможно, просто из-за событий, каких-то событий 15-го столетия монастырь просто потерял своего ктитора, благодетеля, как часто бывало, и монастырь перестал быть монастырем, и он просто стал общиной. Но уже в 16-м столетии он снова становится монастырем, родители всегда почитались, гробницы их, и вот сейчас мы видим их всеобщее прославление, поклонение и известная народная наша мудрость благочестивая. Прежде чем идти к преподобному Сергию, обязательно в Ходьковском Покровском монастыре поклониться его родителям и потом уже к сыну.
А это вот народная этимология, как некоторые рассказывают, что Ходьково – это от того, что хоть кого принимает, да, что и мужчин, и женщин, потому что у кого-то из историков есть, что это был именно один монастырь, как бы с двумя отделениями, да?
Есть такое мнение.
Мужским и женским.
Например, Голубинский этого не придерживался, но вот один из замечательных современных наших исследователей, Тимофей Олегович Крючков, он и книгу написал «Преподобный Сергий и его окружение», так она именуется. Вот он как бы разделяет эту мысль, и она имеет место быть. Почему нет? Потому что мы знаем таких совместных монастырей, то есть когда жили и смешанного типа, и пожилые монахи, и пожилые женщины, акцентами на то, пожилые уже, мы знаем до 16 века, до времен святителя Макария
Московского. Макарий, как раз он с этим начинает бороться.
Он с этим борется.
Усилен, то есть это действительно было такое распространённое явление.
Поэтому, но сам факт, что Василий III пишет место погребения Кирилла и Марии и ружную грамоту дает, и это подчеркивает, что прошло 100 с лишним лет, и народная молва не могла забыть, что это место упокоения родителей преподобного Сергия. Так же, как не могли забыть о том, где родина преподобного Сергия Малы. И уже через 5 лет после обретения его мощей, а мощи, напомню, обрели в июле 1422 года при постройке Каменного Троицкого собора, прошло 5 лет, и летом 1427 по благословению святителя Ефрема Ростовского был основан Троице-Сергиев Варнинский монастырь, действующий до сегодняшнего дня и на следующий год отмечающий юбилей 600 лет со дня своего основания.
Спасибо огромное, спасибо, отче. Это интереснейшая беседа, я надеюсь, что мы ее еще продолжим в рамках нашего формата программы «Лавра» на радио «Вера». И сегодня у нас был романах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. А я завершаю нашу программу по доброй традиции цитатой священника Павла Флоренского. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым при жизни, чудного старца святого Сергия, как свидетельствуют его современники. У микрофонов архимандрит Семен Томаченский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Отче, от всей души вас благодарим. Да, спасибо.
Благодарю
огромное.
Вас.
Низкий
спасибо.
Поклон. Дорогие слушатели, будьте на волнах Радио Вера. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Лавра. Духовное сердце России.